Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Существует ли выход из энергетического тупика, в котором оказались российско-украинские отношения и в котором может оказаться в целом украинская экономика? Какие существуют возможности для поиска компромисса между двумя странами? И с Россией ли Украина будет искать этот компромисс? Насколько, в принципе, срочно нахождение новых договоренностей между Украиной и Россией? Обо всем этом мы поговорим в киевской студии «Радио Свобода». Здесь у нас президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами также редактор телепрограммы «Деньги» на канале 1+1 Александр Дубинский. Он буквально через пару минут к нам присоединится, но мы уже начнем наш разговор. Александр, вот сегодня как раз появилась информация, которая является таким неплохим, я бы сказал, поводом для такого разговора в украинской газете «Сегодня» о том, что во время визита президента Украины Виктора Януковича в Ашхабад он обсуждал со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым возможность вот такого совместного давления на Москву. Потому что у Туркмении есть свои проблемы с тем, как Россия покупает ее газ. Украина хотела бы этот газ приобретать, ну а с другой стороны, она не хочет приобретать то количество газа, которое должна приобретать по договоренностям с «Газпромом». Вот если вместе они надавят, то есть вот Туркмения будет говорить, вы наш газ не берете, а Россия будет, а Украина будет говорить, а мы не хотим столько вашего газа, то они как будто бы добьются успеха. Такой план, я так понимаю, существует в головах, по крайней мере, украинского руководства, раз он изложен в газете, принадлежащей одному из видных украинских олигархов. И вот тогда, в общем-то, удастся заставить Россию пойти на компромисс. Вы вообще верите в возможность того, что Янукович может вот так вот сыграть с Туркменией или, я знаю, там, с Западом, заставив Россию вообще подчиниться нынешним украинским пожеланиям?
Ну, я верю в то, что сыграть с Туркменией можно. Тем более, если помните, был такой период, когда действительно газ в Украину поступал частично туркменский, частично российский. Мало того, здесь есть одна еще ситуация. Я даже сказал, не просто сыграть против России, а сыграть вместе. Все забывают маленькую ситуацию. Если посмотрите на мировом рынке, вы увидите, газ, как сырье, каждый год теряет интерес. Нефть, да, это интересно, это. Но газ, в чем проблема заключается? Заключается в том, что сам по себе газ нужен кому? В данном случае, в Западной Европе. Туркмения далеко. Но без России поставить нельзя. С другой стороны, и Россия происходно понимает, газ для лучших потребителей западных нужна Украина. Здесь, грубо говоря, мы скованы одной цепью. Здесь нельзя сказать, что можно играть против России. Здесь можно только играть вместе. Если играть против, Западная Европа однозначно обыграет и Украину, и Туркмению, и Россию в придачу.
Александр, это уже вопрос к Александру Дубинскому. А вы как считаете, вот может ли Украина в нынешних условиях вместе с Россией вообще во что-то играть в экономике?
В экономике? Смотрите, мое мнение достаточно простое. Нужна ли Украина Европе? Навряд ли. У меня ощущение такое, что не нужна. Почему? Потому что, это большой рынок труда, трудовых ресурсов, да, но экономика сейчас Европы не требует столько количества трудовых ресурсов, потому что она в стагнации. У них большие проблемы с объемами производства, у них растет безработица. Они раньше принимали новых членов Евросоюза для того, чтобы насытить рынок труда, когда развивались. Сейчас они не развиваются, новая рабочая сила не нужна. Но если продолжать дальше интеграционный курс с Украиной, говорить о объединении каких-то ценностей, ассоциаций и так далее, это вызывает негативную реакцию в России. В Европе что выгоднее? Иметь Россию другом, партнером и получать дешевый газ, относительно не имея каких-то проблем, или играть в игры интеграционные с Украиной? Вот я думаю, что все-таки выгоднее дружить с Россией. Поэтому сейчас Европа сама не захочет играть ни во что с Украиной. Им это невыгодно.
Да, а захочет ли во что-то играть с Украиной Россия? Тут вот такой вопрос возникает. Потому что Европа не хочет, я понял. А с Россией что?
Давайте на Россию посмотрим. Что такое? Оттолкнемся опять же от экономики Украины. Что производит Украина? Украина экспортирует, это основа ее экономики. Это экспортная страна, причем сырьевая. 35% это сталь. Мы все понимаем, что сталь очень сильно зависит от цен на газ. То есть металлургические производства очень энергоемкие, учитывая то, что они у нас еще и мартеновские в основном стоит. Это зерно. Зерно меньше зависит от цен на газ, оно зависит от климатических условий. Украина не играет, тут 4 урожаев никто в год не собирает. Химия, химические удобрения, это 10% экспорта. Химические удобрения вообще это суть производная цены на газ, потому что это переработанный газ в азотистые удобрения. 70% цены химии – это цена газа. И станки, машиностроение, которое 6% экспорта составляет украинского. А станки – это все то, что производилось в СССР, либо на модернизированных постсоветских производствах. Потребитель такой машиностроительной продукции – он в СНГ. Они им нужны в Европе. Соответственно, это тоже Россия. В этой ситуации Украина намного сильнее зависит от России, чем Россия от Украины. Поэтому играть можно либо по правилам России, либо не играть вовсе. Почему и возникает риторика о торговых войнах, о запретах на экспорт, импорт, вернее, украинских товаров в Россию. Потому что Россия действительно самый большой потребитель, это самый большой по объемам внешний торговый партнер Украины. Мы не можем ничего диктовать, кроме транзита газа. Причем, ну, перекрыв транзит газа, мы ссоримся с Европой очень сильно, да? И создаем условия для того, чтобы россияне активнее педалировали всякие разные так называемые потоки. Северный, южный и так далее.
Вот, господин Ахтименко, вот смотрите, вот вы говорили о том, что можно вместе с россиянами играть, если не против Европы, то, по крайней мере, учитывая, так сказать, общее энергетическое действие. Но вот та вот картина, которую нам предлагает господин Дубинский, она ведь обратного характера. Она показывает, что, в общем-то, и России не очень нужно каким-то образом договариваться с Украиной. Россия может продиктовать Украине свои правила игры, вот по этой схеме. Если Украина на них согласится, она может вместе с Россией играть там с Европой. Не согласится, не может. Тут нету пространства для игры, тут есть пространство исключительно для подчинения.
Ну, в данной ситуации геополитику никто не исключал. Понятно, что у нас, к сожалению, геополитическая часть в газе очень большая. Но еще раз повторю, что да, вот то, что говорил Дубинский. На сегодняшний момент получилось зависимо. С одной стороны, экспорт Украины очень сильно зависит, опять же, от газа России. Но маленькая ситуация. Вот смотрите, потребность газа, еще раз повторю, снижается. И в данной ситуации, вот получилось как? Да, есть некая труба. Ну, какая ценность трубы без российского газа, без туркменской? Никакой. То же самое, заметьте, что ценность трубы по России, которая идет без туркменского, тоже никакой ценности не имеет. А теперь представьте такую ситуацию. На сегодняшний момент действительно, ну, вот Украина, как бы, Европа не очень хочет Украину, но Европа не скажет, что очень хочет Россию. И здесь ситуация может быть действительно патовая, что в данном случае на каком-то этапе возникнет вопрос, что единственным потребителем газа останется Украина. Или останется какие-то страны. Все, что делать с газом? Его же нельзя складировать, нельзя куда-то девать. Да, есть разговор о Китае, но это не более чем разговоры. Тем более, Китай – это более опасный противник, чем Западная Европа. С ним сильно не поиграешь. По этой причине здесь какая-то... Да, вот сейчас, на сегодняшний момент, есть некая торговая война. Вот возникает маленький вопрос, кто в ней выиграет? Однозначно проиграет и Украина, и еще больше проиграет Россия. Это однозначно. Ведь российский экспорт завязан на этом проклятом газе. Вот мало кто обратил внимание, в мировом рынке, как вы думаете, цены на газ сейчас растут или падают? С начала года сколько упали? Я имею в виду не те цены, которые, а спотовые, которые на биржах.
Да, упали. Потому Пар? Что они по-другому привязаны к цене на нефть, чем цены, которые есть в международных договорах. Там другой временной шаг, да, естественно. Мы продолжим нашу беседу с Александром Ахрименко и Александром Дубинским сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
1:00 прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко и редактор программы «Деньги» на телевизионном канале 1+1 Александр Дубинский. Мы обсуждаем вообще возможность нахождения выхода из того тупика, в котором оказались российско-украинские экономические и энергетические отношения. Господин Дубинский, ну вот из того, что вы сказали, вообще следует, что особого выхода на самом деле не существует. Украина либо подчиняется российским желаниям, либо находится вот в таком вот подвешенном состоянии сколь угодно долго. А подвижное состояние означает, что она должна платить за газ цену, которой в украинском бюджете просто нету. Таких денег не существует. И что?
Ну, смотрите, давайте разделим понятие Украина. Ну, в России эти понятия неразделимы. Россия и крупный бизнес российский, типа одно и то же, потому что в каждом крупном предприятии есть смотрящая от власти. В Украине пока не так. Мы к этому идем, то есть Виктор Федорович Янукович активно внедряет семью, либо семью, либо своих приближенных людей в крупные бизнесы, и, ну, это по слухам, да, не буду утверждать, но факт в том, что процесс как бы очень похож на российский. Но пока это разные процессы. Наш бизнес – это обособленная группа людей, которые зарабатывают деньги на том или ином бизнесе. Их очень тяжело заставить играть по тем или иным правилам россиянам. Да? То есть они в большей степени сейчас влияют на власть, так как они являются пока ее спонсорами. Пока у них не отобрали бизнес, вот до момента, как посадили Ходорковского в России, мне кажется, что я не очень хорошо владею ситуацией, но вот у меня есть впечатление, что было примерно так же при Ельцине. Бизнес больше диктовал власти, как ей поступать. После этого ситуация изменилась. Вот сейчас у нас пока ситуация такова, что бизнес диктует власти, как ей поступать. То есть если предложение Российской Федерации будет выгодно для бизнеса крупного, прежде всего, олигархических групп, которые владеют металлургическими, химическими, промышленными предприятиями пищепрома, значит, мы будем играть по этим правилам. Власть будет вынуждена исполнять требования тех, кто ее кормит. А если это предложение будет невыгодным, ну, значит, не будет. Да? Ну, надо обращать внимание на такой момент. Русские стремятся к тому, чтобы за счет цены на газ активно входить в украинские активы. То есть они превращают нынешних собственников, так сказать, буржуазии или новоришей, которые сформировались в Украине, ну, людей, которые уже ничего себе не представляют, у них либо выкупили их активы, либо опустили их долю до миноритарной. То есть они уже никто здесь. А хотят ли этого украинские богатые люди? Наверное, не хотят. Поэтому договориться с Россией и как-то там прижать их, ну, достаточно тяжело, поэтому я не думаю, что Россия пойдет на снижение цены на газ. Цель россиян — на колени этих бизнесменов поставить, войти в их активы и управлять ими, создав вертикально интегрированные компании, так называемые, по производству, скорее, добыче, производству и сбыту, не только на территории России, но и на территории Украины, которой можно быстрее это поставлять в Европу. Вот и все. То есть цена будет оставаться высокой для того, чтобы эти активы постепенно перебирать на Россию, заставляя бизнесменов либо выходить из этих активов, либо соглашаться на какие-то условия и стимулировать к этим условиям власть.
Ольга Федоровна, но с другой стороны, может сложиться другая ситуация, когда действительно все эти предприятия будут понемногу становиться убыточными, как уже становятся убыточными предприятия химической промышленности. Но экономическая структура может изменяться вслед за убыточностью этих предприятий. То есть, когда, допустим, Россия получит действительно контрольные пакеты всюду и уже сможет снижать цену на газ, то кажется, что это все-таки не самые главные неопределяющие предприятия украинской экономики. Потому что, по большому счету, мы же имеем дело, и вот то, что мы анализируем, это советская экономическая модель, не менявшаяся уже 20 лет.
Вообще-то, честно говоря, тут действительно вот интересный нюанс. А кому нужны эти заводы? Да, действительно, красиво, там, металл, все замечательно. А кто-нибудь обращал внимание, сколько надо вложить миллиардов, может, даже триллионов долларов, чтобы провести реконструкцию? Хорошо. Теперь история знает случай. В свое время один из украинских олигархов очень удачно продал российским бизнесменам свои металлургические заводы. После того, когда они увидели, что они купили, прослезились и с большим трудом перепродали дальше, с сумасшедшим убытком. По этой причине это может повториться. Здесь еще не забывайте такую ситуацию. Да, действительно, у нас система немножко другая. У нас как бы есть власть, есть действительно бизнесмены, олигархи, как хотите их называть, которые, в общем-то, действительно на сегодняшний момент играют более весомую роль. Но вот как бы они создают свиту короля, а не король создает свиту. Две большие разницы. И на сегодняшний момент, если помните, проходили такие разговоры и беседы. А что если разделить? Вот почему в данном случае Украина покупает газ и для населения, и для бизнеса? Ну, по логике вещей, понятное дело, есть, грубо говоря, какие-то государственные нужды, и действительно это государственные цели. Все для этого покупает газ государство. Все остальное — прямые контракты, прямые договоры. А здесь немножко будет другая ситуация. Вы же не забывайте ситуацию, что на сегодняшний момент уж то-что, а бизнесмены умеют договариваться даже с монополистами. монополист – это же бюрократическая структура. А в любой бюрократической структуре всегда можно подоговориться совершенно правильно. И если помните, были даже разговоры, ну вот если, я не знаю, закончить, о прямых контрактах ряда наших турецких предприятий на покупку газа, ну потом опять же немножко. Вспомните, как было с нефтью. Был момент, когда нефть покупала только государство. Сейчас нормально, никто что не ругается, уже действует. Насчет активов действительно ситуация следующая. Можно взять их. Вот на сегодняшний момент ведется война, но я еще раз повторяю, что в этой войне проигрывает на сегодняшний момент и Украина, на России еще больше. Вот эта цена, вот цена, она создает видимость победы. Но все забывают, какая будет цена победы.
Цена победы будет, в общем-то, развал тех отраслей, которые Россия хочет, мне кажется.
Ну, да. смотрите, вот развал, я сейчас говорю, вот ситуация. А почему считается, что металл это самый лучший?
Потому что здесь ничего другого нету. Нету ничего сейчас другого.
Сейчас да. Но не случится ли так, что уничтоживший металл появится совершенно другие отрасли, которые оказываются более прибыльные. И потом этот, грубо говоря, забирает этот ненужный металл. И есть совершенно другие отрасли, до которых нельзя добраться. То же сельское хозяйство. Вот на сегодняшний момент действительно, к сожалению, лоббисты сельского хозяйства пока не обыграют. Но они могут действительно сделать реальную конкуренцию тому же металлу.
Господин Дубинский, ну вот смотрите, ведь на самом деле, вот когда вы говорите о желании России контролировать, скажем так, бюджетообразующие отрасли украинские, это же действительно речь идет о той экономике, которая есть, да, об экономике советской Украины. Получается, что вообще другой экономики в этой стране быть не может. Так тоже не может существовать все время, если такая ситуация структурно.
Смотрите, давайте как бы вот чуть-чуть еще шаг, полшага назад сделаем. Вот просто господин Охрименко затронул важную тему, почему нет прямых контрактов между бизнесом и Газпромом.
На самом деле они есть. Химические предприятия все время договорились о таких контрактах.
Да, но есть так называемая компания «Газпром Сбыт» на территории Украины, которая 25% рынка контролирует. Но предприятиям украинским невыгодно, им не хочется заключать прямые контракты. Вот в чем дело. Потому что когда они заключают прямые контракты, это бизнес-вопрос. Все, тебе можно поставить любую цену. И тебе деваться некуда, тебе придется ее платить. Либо искать альтернативу. И у тебя просто забирают вот так на щелчок твое предприятие. Когда этот вопрос регулируется через государство, это становится государственной политикой. Это можно, тут же зависит от населения, да, вот мы населению дорого продаем, давайте дешевле для всех, потому что населению дорого. Это политика чистой воды. Чистой воды бизнес выгоднее заключать через государство, чем через напрямую, потому что напрямую заключил, без станов остался. Первый момент. Второй момент. А о какой экономике вы вообще говорите? Как можно построить что-то, не имея на это денег? То есть кто вообще будет это строить? Ну, вернее, вот как вы себе это представляете? Советский Союз строил свои предприятия, которые были ориентированы на так называемый внутренний рынок. И если просто мы сейчас взглянем на мировую модель, сейчас экспортное ориентированное развитие экономики, оно уходит назад, и в прошлое. Сейчас все пытаются ориентироваться на внутренний рынок, развивать внутреннее потребление. Китай, Европа, Штаты. Что-то всегда такую модель исповедовали. А вот в СССР была такая модель. Вот эти вот розетки, помните, СДПовские, которые не подходили ни под один европейский аналог. Как в открытой экономике можно строить такие производства? Чтобы их строить, любое так называемое импортозамещающее производство или конкурентное на мировых рынках, нужно что-то предложить, чтобы этот товар пользовался спросом и там, и здесь. Если и вы, и я, и господин Охрименко можете себе позволить купить нормальную бытовую технику. Вот в каких условиях вы должны сделать выбор в пользу украинской техники?
В очень простых условиях.
Только в том случае, если у вас нет денег, на эту покупку, и вы не можете купить иностранное, вы купите украинское.
Окей, Саша, но тогда можно романтически посмотреть на это. Если здесь преодолеть, как сказать, коррупционную составляющую экономики и создать возможности для свободной инвестиционной инициативы, то сюда придут те же самые предприятия, которые сегодня уже пришли в Румынию, там, в Польшу, в Болгарию, которые будут ту же бытовую технику сделать здесь, под теми же марками, и те же украинцы будут эту технику покупать, потому что они будут работать на этих предприятиях, будут богаче. Это же просто, на самом деле.
Неправда. Они пришли в Болгарию, Румынию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию только потому, что это Европейский Союз. Если взять график стоимости рабочей силы, стоимость часа труда наемного рабочего в Британии, во Франции, в Германии и сравнить их с Румынией, мы увидим колоссальную разницу в 2 или 3 раза. Конечно, выгоднее Филипсу открыть завод в Румынии и штамповать там лампочки. Это очевидно, да? А почему Украине им открывать? Украина нет ни зоны свободной торговли с Европейским Союзом, ни таможенного союза с Россией. Только на внутренний рынок ориентироваться? Ну, это глупо. Дешевле производить в Китае.
Что-то и произойдет. Будет зона свободной торговли или что-то другое.
Не, ну подождите, а окей, откуда брать деньги, если все это, всемирная фабрика остается в Китае, и все там производить дешевле, чем в Украине, если Украина не член ни одного из объединений межрегиональных. Все производится в Китае. Откуда в Украине возьмется валюта, чтобы это все покупать? Если у нее нет металлургии, нет
аграрии... Согласны вы, господин Хрименко, что нет никаких шансов у Украины вообще?
Не, ну шансы, вот как раз Дубинский подсказал, бюрократическую составляющую, просто как убрать. Ведь, понимаете, тут же взаимосвязано. С одной стороны, эту составляющую обеспечивает олигархи. Ведь пока на сегодняшний момент они получают, ну, на экспорте, да, со всем головной болью, зачем менять? Хотя, действительно, абсолютно в данном случае, ну, я, конечно, больше сторонник такого, скажем, европейского ориентации. Считаю, что если действительно произойдет такое чудо, и действительно Украине удастся максимально интегрироваться с Европой, а еще второе чудо, когда действительно Украина начнет развиваться средний малый бизнес, тогда действительно можно говорить о том, что на каком-то этапе будет те же олигархи, которые сейчас держатся всеми руками за этот металлургический завод, начнут менять направленность и подумают, а вообще нужен ли этот завод? Может действительно заняться совершенно другим бизнесом, который принесет значительно больше денег. Вообще, по большому счету, действительно, у нас проблема в чем заключается? У нас слишком большой перекос с точки зрения очень много бедных, ну и небольшая прослойка богатых. Что как бы для нормальной страны, ну мы не говорим даже про Румынию, это ненормально. Потому что всегда хорошо, когда свои внутренние потребления. Тем более, вот смотрите, кризис что показал? Что все, так или иначе, страны в мире, ну, зависимые от этого кризиса, и спастись нельзя. И в данном случае, от кого получше из внутреннего потребления, мы полегче в этом кризисе. Это же тоже немаловажно.
Ну, по большому счету, мы уже обсуждаем все эти вопросы как раз накануне возможности нового кризиса, который уже буквально вот чуть ли не на пороге, он может произойти, может не произойти, но...
Да нет, кризис... на кризис этот мы уже идем. Вот то, что мы видим, это и есть кризис. Просто то, что мы чувствуем, это, другое дело, не похоже. Вторая волна не похожа на первую. Но вот это, правда, не легче.
Но мы находимся все-таки во внутриполитических реалиях кризиса, когда к ним присоединятся в большей степени мировые реалии, это может совершенно по-другому вообще выглядеть в украинских условиях. Потому что, знаете, сегодня нам отказывают в кредитах, потому что мы не... Украина не подняла цены для газа для населения, а завтра могут открыть кредиты, потому что денег не будет на кредитование.
Да, нет, денег, к сожалению, от валюты, чего-чего, долларов. Проблема в чем заключается? К сожалению, никак наши, ну, скажем, политики не поймут. Деньги не в России, газ в России, а деньги там. Причем там громадные деньги. Если на сегодняшний момент мы бы хоть чуть-чуть дали возможность зайти зарубежному капиталу настоящему, пример банки. Смотрите, какие сумасшедшие деньги завалили. А если бы сейчас дали ту же металлургию, в ту же там, дали, не просто запретили, а дали, денег было колоссальный кризис, потому что чего-чего денег хватает.
Продолжим беседу с Александром Охрименко и Александром Дубинским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А мне осталось только вам напомнить, что сегодня после выпуска новостей 19:07 в программе «Время гостей» Виктор Резунков обсуждает с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимиром Гельманом, бывшим губернатором Петербурга Владимиром Яковлевым, бывшим сотрудником Владимира Путина по Ленинградскому университету Леонидом Полоховым, с каким политическим багажом отмечает свой очередной день рождения президент Дмитрий Медведев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Кассационная жалоба защиты отклонена. Приговор вступил в силу, и в ближайшее время осужденных Никиту Тихонова и Евгению Хасис отправят в колонии отбывать наказание. Версия о том, что причиной катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем мог стать включенный стояночный тормоз, не подтверждается. В параметрических бортовых самописцах не указано, что была подобная ситуация, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационных кругах, близкий к следствию. Завершено следствие по делу о коррупции в Министерстве обороны России. Перед судом предстанет бывший начальник отдела одного из управлений космических войск, полковник Константин Петрищев, обвиняемый в получении взяток на сумму около 16 миллионов рублей. В Пожарском районе Приморья идут поиски 7 пропавших туристов, которые 19 августа отправились на сплав по реке Бикин. В Москве задержан гражданин Таджикистана по подозрению в пропаганде террористической организации «Партия исламского освобождения». В Киргизии задержан экс-глава пограничной службы Замир Молдошев по подозрению в причастности к убийству бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова в 2009 году. В Кабуле завершена операция против группы талибов, которые накануне совершили нападение на правительственные учреждения, а также штаб сил НАТО и посольство США. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, начавший накануне поездку по арабским странам, сегодня прибыл в Тунис. В Китае, в провинции Хэнань, 30-летний мужчина, вооруженный топором, убил 4 человек, в том числе ребенка. Это были краткие новости.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и редактор телепрограммы «Власть денег», программа «Деньги» на телеканале 1+1 Александр Дубинский. Мы продолжаем нашу беседу с гостями. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Можете задавать свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. А мы, собственно, продолжим наш разговор. Продолжим вот с какого момента. Это уже вопрос к господину Дубинскому. Мы все равно все время останавливаемся на той мысли. Понятно другое, вот, Александр, что вы видите выход для украинской экономики в тех условиях, которые вы очерчиваете, да, когда рабочие силы здесь, она есть, как бы, но никто не захочет прибегать к ее услугам, потому что в Китае все равно дешевле. В региональную организацию Украина не входит. И входить, в общем-то, не может, потому что в таможенный союз ей невыгодно, а в Европейский союз ее не пускают. А что тогда делать? Какой вообще смысл существования государства как экономической формации уже должен быть? Вот государство есть, да? У него есть политические предпосылки, там, социальные. Оно функционирует, никуда, как говорится, не денется. А как оно экономически будет функционировать в этих условиях? Оно же в Европе, это же не Гана или Нигерия, которые могут создавать там Европейский и Африканский союз, создавать новые интеграционные модели, потому что они географически находятся совершенно в другом месте.
Ну, во-первых, давайте как бы, ну, представь себе, что это вот государство, которое вы очертили очень хорошо, это как завод, да, на котором тоже присущи функции управления, а потом присущи социальные функции в виде бесплатных путевок для рабочих, зарплаты, 13-й и премии. Да, вопрос в том, кто собственник или кто директор. Как он относится к этому заводу? Он относится к нему как ну, такому вот, знаете, как средство для зарабатывания денег, которое он поюзает, и ему, собственно, оно больше не нужно. Он его выкинул и забыл про него. Да? Либо он относится к нему как к стратегическому активу, который будет служить ему долгие годы, он его развивает, он делает все для того, чтобы это предприятие жило и зарабатывало деньги в, там, в изменяющейся экономике и экономических реалиях. Вот у нас, те люди, которые находятся у власти, относятся к Украине как к средству зарабатывания денег сиюминутному. Пришел к власти, 10 лет или 5 лет отработал, сколько смог зашибить, столько зашибил. А дальше, ну, как получится. В принципе, в России точно так же, потому что там тоже ничего не делается, кроме как не откачивается из недр земли газ и нет. Никакого развития точно так же не вижу. Ну, что может быть толчком для развития? Аграрный сектор, о котором все говорят? Ну, может быть. Но для этого нужно дать доступ к капиталу, дать доступ к средствам производства, людям, которые могут на этом деньги зарабатывать. Вот если мы прочитаем реформу земельную, которую Украина пытается провести, по-моему, она уже идет 21 год, дольше всего она шла только в Мексике, 23 года. Ее суть сводится банально к тому, что все сельхозугодия, которые находятся в государственном ведении, это 10 миллионов гектаров, они, суть реформы в том, чтобы эти сельхозугодия объединить, передать управление этими землями от местных властей наверх и продать. Это реформа или способ зарабатывания денег? По-моему, это способ зарабатывания денег.
Ну, это больше, нежели... купить, как говорится.
Ну, купить-то купят, но вопрос в том, что мы сейчас не работаем над тем, чтобы развить сельское хозяйство, как альтернативу металлургии той же, а работаем над тем, чтобы ее быстренько консолидировать под своими руками и сбросить. Продать, найти инвестора, заработать на этом денег. Причем, заметьте, когда ты продаешь не свое, тебе по большому счету все равно продаешь ты по реальной цене, и кому ты продаешь. Тебе главное заработать свой процент как посреднику. Вот наша власть — это посредник, который, пытаясь использовать административные рычаги, продает то, еще то, что осталось в госсобственности или может быть продано в результате так называемых реформ. Вот и все. Что может быть альтернативой? Вот тоже вопрос, который вы подняли, металлургия. После кризиса 2008 года, ну, вернее, до кризиса 2008 года, объемы производства металлургических заводов в Украине составляли от мирового потребления 4,5%. Сейчас 2,5%. Что произошло? Спрос не упал. в мире, на металл, он вырос. Произошло перевооружение техническое наших основных конкурентов. Бразилии, Китая и других стран на Ближнем Востоке. Они производят более лучшего качества продукцию, спрос на украинскую падает.
Более лучшего качества по той же цене. По той же цене, нужно сказать, даже цена ниже.
Я не эксперт в ценах, не берусь. Просто цена определяется биржей, она не может быть одной или другой. Есть некие мировые индикаторы цены, как на нефть. Да? Но есть нефть одного качества, есть другого качества. Точно так же и железо. Есть одного качества и другого качества. Вот качество тех людей, которые перевооружились, используют новую технологию, у них выше в других странах. Все.
У меня, кстати, господин Ахривин... Да, Александр, вы хотите закончить?
Я как раз хотел сказать, что, по сути дела, я закончил уже фразу, поэтому да.
Я хотел вас, господин Ахривин, сказать. Это действительно удивительный феномен. Даже не государство, а именно собственников украинских. Вот меня это всегда поражало, что даже в российской металлургии произошло переоснащение... достаточно серьезная. Та же деятельность таких там владельцев металлургических предприятий российских, как Мордашова, она говорит о том, что они думают о том, что будет этими предприятиями завтра. Не все. То есть мы видели, что есть там одно отношение к делу одних, другое у других, но есть, тем не менее, и в России примеры того, что именно металлургия, в отличие, допустим, там, от нефтяной промышленности, от газа, она подвергается серьезной модернизации. Совершенно не случайно, там, в Вологодской области Череповец куда более современный город, даже вот инфраструктурно, чем Вологда, да? Потому что там есть этот комбинат, который принадлежит Мордашову. А почему в украинских условиях владельцы металлургических заводов в принципе об этом не думают? Ни о развитии самих предприятий, модернизации их, ни о развитии инфраструктурных городов, в которых эти предприятия находятся. Это для меня просто загадка. Они вроде бы нанимают каких-то западных менеджеров, они вроде бы с кем-то советуются. Но в результате это ведь ничем не заканчивается.
Не, ну давайте так, попытки модернизации были, у нас же пример есть, там создавали совместные предприятия, действительно использовали новые технологии. Понимаете, тут проблема возникает в следующем, то, что говорили Александр тоже, Дубинский. Деньги. Для того, чтобы модернизировать, нужны инвестиции, хорошие, шикарные инвестиции. У нас нет трубы, нет газа. Соответственно, переделить ту прибыль и вложить инвестиции невозможно. По этой причине инвестиции какие будут? Зарубежные. Зарубежные инвестиции давать не хочет. По этой причине действительно ситуация на сегодняшний день достаточно проста. Вот обратите внимание, у нас был ряд, ну, скажем, таких, назовем там, бизнесменов, которые занимались углем, занимались нефтепереработкой, занимались металлом. А сейчас они немножко отошли. Что-то продали, что-то удачно, неудачно просто заработали, продали, перешли в другие бизнесы. Да, на сегодняшний день действительно основная масса владельцев, даже какие-то они рассматривают металлургию, но ну, скажем так, осталось от Советского Союза, осталось. Доход приносит? Приносит. Может еще что-то выжать? Может. Вот если уже окончательно выжать нельзя, ну, тогда надо будет что-то делать, кому спродавать. Вообще, честно говоря, я не удивлюсь, что, ну, абсолютно не удивлюсь, что ситуация может быть действительно до смешного патовая. Когда вот сейчас мы воюем, потом на каком-то этапе действительно металлургические предприятия, даже самые ты сейчас наши, так сказать, стальные короли продадут или там как-то по... зачетом поменяется, переменяется с тем же российским. После этого окажется, что металл, ну, Китай уже давным-давно все обогнал, делать нечего. И эти перейдут их и без такого вполне возможно. И тогда действительно эти останутся заводами, останутся, скажем, своим газом, из идеи, что делать дальше. А почему не развивать инфраструктуру? Ну, давайте так, а какой смысл развивать, если действительно отношение такое? Вот я что-то не зарабатываю, ну, зачем же развивать? Кто я буду, чем я знаю, буду заниматься следующим вариантом? Ну, непонятно. Обратите внимание, у нас действительно есть даже такие интересные идеи, вот, грубо говоря, зарабатывать на металле, а проект они построят мне горнолыжный курорт. Красиво. Другой бизнес. Ну, пускай будет.
Или стадион.
Или стадион.
Но стадион не бизнес, конечно, но тем не менее.
Но развлечение.
Но развлечение, да.
И такое есть действительно. По этой причине серьезно никто просто не относится.
Ну, кстати, как господин Дубинский сказал, связано не только с самими бизнесменами, это связано с обществом. Меня всегда вообще поражало, что украинское общество, допустим, там рукоплескало. Это было видно искренне Ринату Ахметову за то, что он содержит футбольную команду «Шахтер» и строит стадион в Донецке. И это гордость Донецка, в то время как сама металлургическая промышленность и угольная промышленность Донбасса находится в средневековом состоянии. И люди, у которых, в принципе, отбирают всякие перспективы, у них, у их детей на нормальную жизнь, на нормальный заработок, потому что владелец предприятия ничего в них не вкладывает, а вкладывает в стадион. Они вместо того, чтобы задаться вопросом о эффективности этого владельца, они хлопают его на этом стадионе, который является вообще могилой для украинской промышленности, такой вот живой.
Ну, смотрите, во-первых...
Не засыпаны, я бы сказал.
Есть такое, как бы, соотношение, да, то есть чем выше уровень доходов общества, тем выше его интеллектуальный уровень, да. В каком случае не хочу унижать свою страну и людей, которые в ней живут, но если людям платят 2000 гривен, это там меньше 150 долларов, нет, вру, меньше 200, то о каком интеллектуальном уровне, о каких надеждах, увлечениях, мыслях может идти речь? Они думают о том, как. Да, футбол – это развлечение, знаете, вот это для римского плебса. Все, точно так же это работает. Просто интересный момент хотел заметить, отвлечься от этой темы. Вот возьмем, да, вот вы об Ахметовой заговорили, крупнейший украинский бизнесмен, якобы самый богатый, нанимает западных менеджеров. А вот давайте посмотрим на его успехи в других отраслях бизнеса, кроме металлургии. А их нет. СКМ вкладывает деньги активно в разные компании. Телеком, интернет, новые технологии, строительство. И никакого результата. Это говорит о том, что уровень менеджмента в целом никакой. Да, они получили заводы, в которые СССР вложил 4 миллиарда долларов как раз перед развалом. 86-й, это последнее переоснащение металлургии, 86-89 год. 4 миллиарда долларов по тем ценам. Это сейчас на сегодня 20 миллиардов долларов по нынешним ценам. Были вложены Советским Союзом в украинскую металлургию. Эти деньги до сих пор используются украинскими олигархами и крупными бизнесменами, которые нанимают иностранных менеджеров, чтобы быстрее использовать потенциал этих денег для зарабатывания денег. Они добились успеха в других отраслях? Нет. Они умеют управлять предприятиями? Тоже нет. Вывод очевиден. Поэтому говорить о том, что эти бизнесмены уйдут в другой бизнес, но в какой они уйдут? Они ни в что сюда не проявили. Был, извините, 2000-2008 год был период активного экономического роста, сумасшедшего роста. Огромные инвестиции в страну приходили. Делай, что хочешь. Потребление росло, внутреннее, импорта. Занимайся, делай. Нет, никто ничего не сделал. Никто ничего не сделал. У нас нет ничего своего, не появилось практически. Так о чем мы говорим? Какое будет, какое перераспределение капитала? Куда они уйдут? Я не вижу. Вы видите? Скажите мне, мне интересно.
Можете ответить на этот вопрос.
Перераспределение?
Да.
Ну, давайте так, перераспределение действительно будет, другое дело, когда. На сегодняшний момент мы действительно, то, что видим Украина, это классическая Римская империя эпохи римских республик, когда действительно есть Колизей, есть шоу, есть хлеборазвлечения, этот лозунг однозначно. Не, на сегодняшний момент я бы не сказал бы так пессимистично, как бы там ни было, а банковский сектор, действительно хорошо зашли инвесторы. И кризис при всех желаниях, то, что обанкротили, это тоже дело полезное, очищается рынок. И определенные успехи есть. В любом случае, банковский финансовый сектор у нас фактически уже, скажем так, европейский. Да. К сожалению, как мне кажется, самый идеальный вариант, самый идеальный, это земля. Но, опять же, политическая составляющая, та реформа, которая предлагается, она предлагается абсолютно не для этого. Хотя, с другой стороны, не исключена ситуация, что лоббисты могут переломить. Знаете, у нас же щирь какая есть привычка. Одно записано, другое делаем. Что касается другие отрасли, ну, в данном случае, конечно, тяжело сказать, что это может быть. Почему тяжело? Потому что, ну, есть как бы отрасли, которые считаются интересными, но, к сожалению, они все абсолютно интегрированы до международных. И там на сегодняшний день, если мы говорим, вот, что здесь можно развивать, вот почему действительно в многих случаях получилось неудачно, это факт. По той простой причине, что они, как бы сказать, варили в своем соку, а самое главное, боялись зарубежных конкурентов. Ну, а что можно сделать, грубо говоря, не знаючи, что делать? Вот в результате получилось, что да, давайте развивать, давайте, но нет, чтобы эти не зашли, мы их боимся. Вот здесь действительно ситуация немножко патовая. С одной стороны, сами не получаемость, но конкурировать, запускать других опасаемся. И в результате получается такой вариант.
Галина Дмитриевна, а не может ли в результате всех тех кризисных явлений появиться власть, которая будет готова запустить иностранных инвесторов на здешние рынки, которая просто не будет так зависима от олигархов, потому что сами олигархи уже не смогут реально вообще на нее так влиять, как сегодня?
Нет, почему? Потому что для этого должно быть зацементировано право частной собственности. Оно должно быть нерушимым. После того, как оно становится нерушимым, и у людей, которые приходят во власть, отсутствуют инструменты передела заводов, магазинов, торговых центров и так далее, в свою пользу или в пользу своей семьи, тогда они начинают думать о том, как же повысить эффективность экономики. История, сейчас такого нет ситуации. Сейчас после смены власти точно так же происходит отъем бизнеса, вхождение провластных группировок в заводы, в контрольные пакеты, отъем помещений, недвижимости, земель и так далее. Происходит процесс перераспределения собственности. Пока он продолжается, никакой власти, которая приходит ради экономики, не говорить невозможно. Они все приходят для того, чтобы делить собственность, раз награбленная.
Ну, больше тоже скоро будет нечего делить, вот в чем дело.
Это ведь... Почему? Нет, как это? Но есть же переделенное до этого. Нет, просто вопрос в том, что если бы не было передел, то есть передел закончился, да, вот то, что у вас есть, то, что вот ваше, забрать нельзя. Тогда да, тогда с каждым годом все меньше и меньше. Но мы-то наблюдаем, что сейчас тот же господин Ахметов активно играет в игру под названием «Раздели собственность ArcelorMittal в Кривом Роге». И если ему это удастся, то ArcelorMittal потеряет часть завода. Даже международные инвесторы не застрахованы от того, чтобы на их собственность так или иначе пытались посягнуть законно или незаконно, не мне судить. Да? Но это происходит везде.
Абсолютно везде. Тот же ArcelorMittal пришел на Криворожсталь, когда были отменены итоги предыдущего приватизационного аукциона, признанного незаконным, да?
Ну, он добросовестный получатель. Он добросовестно оплатил все и сделал, да. Он вроде, знаете, это даже не то, что там, когда мы говорим о том, что это между нашей песочницей, там, олигарх А украл у олигарха Б завод, не дал ему воспользоваться им. Ну да, это одно дело. А тут другая ситуация. Это иностранный инвестор, который вроде бы все сделал честно, и он не застрахован от посягательств.
Ну, вот смотрите,
если можно переделить даже у иностранцев, то зачем мне заниматься экономикой? Я себе заводы постоянно коллекционирую, пришел к власти, набрал, все, какая экономика, о чем вы говорите?
Катерина Клименко, вот смотрите, вот в России ведь какая ситуация? Там работают на рынке, допустим, там большие британские компании и не очень большие немецкие. Ну, то есть большие немецкие. Ну, вот в целом британские компании только... корпорации, потому что только корпорации могут рассчитывать на то, что за них кто-то заступится, да, в случае, если бизнес будет отобран. Поэтому, кстати, эти британские корпорации намного меньше, чем немецкие, но их вклад в российскую экономику больше, потому что это гигантский объем. Может быть, и на Украине может сложиться такая ситуация, если сюда будут приходить транснациональные корпорации, которые смогут влиять на украинское государство эффективнее, чем Ахметов там, или Ярославский, или Пинчук, то тогда и изменится структура экономики.
Теоретически может. Но
это какой-то выход.
Но это слово теоретически. Но вы же понимаете, недаром сказал, что Украина не Россия. Действительно, вот если сравнить две страны, совершенно разная модель управления. Абсолютно разная. На сегодняшний момент, действительно, сейчас получилось как бы это некое государство, где в окружении президента олигархи, а не наоборот. Может, еще скажу, теоретически так сложиться, что действительно на каком-то этапе этот президент, другой, третий, тут сложно сказать. История знает массу случаев, когда вроде бы слабый президент стоит очень сильный и наоборот. Не забывайте, история это очень знает. И действительно может быть случиться ситуация, что в один прекрасный момент, или не прекрасный, увидят окружение, что надо что-то менять, и тогда только властной рукой, действительно можно допустить. Ведь в данном случае что значит допустить? Это не просто допустить, это прежде всего взять на себя ответственность, что все будет хорошо. А это может быть только, как вы понимаете, властная рука. На сегодняшний момент, кто мы сейчас? Суд гарантировать не может. Раз. Конституционный не может, там Верховный Совет не может, кабинет министра. Кто может?
Президент, да. Как это обычно бывает во всех развивающихся странах. Это политическая воля.
Воля. Если она появится, да. Ну, давайте приведем еще маленький пример. Все многие забыли, как у нас появился вообще малый, средний бизнес. Был момент, когда фактически было понятно, только свои, только это. Пока... в то время Кучма при власти, не издал указ о так званой упрощенной системе налогообложения. Фактически с этого у нас появился малый... Причем это, как вы догадаете, не закон, это указ. У нас вообще такая суррогатик. Еще до сих пор указ живет. Возможно, ситуация тоже такая, что дойдет такой момент, когда появится, указ, манифест, меморандум, властная рука. И тогда действительно. Хотя на сегодняшний момент при всей курьезности ситуации, действительно, вот для власти это выход. Ведь в данном случае тогда власть будет диктовать олигархам, а не наоборот.
Ну, для этого власть должна понять, по власть, по большому счету, это власть большого капитала. Это, кстати, господин Дубинский, согласитесь, что тут очень сложно отстаивать интересы малого и среднего бизнеса, когда власть практически сосредоточена в руках большого бизнеса. Это такой вообще особый случай в украинской истории. Все же сейчас отличается ситуация даже там от двухлетней давности, потому что такого количества олигархов в самой власти, как сейчас, не было. Не было никогда. В той же российской истории, когда там Потанин становился вице-премьером или появлялись люди с такими состояниями в правительстве, это исключительные случаи в истории, они продолжались там год-полтора, а тут это просто стабильная власть олигархов. А раз Александр, видите, не выдержал напряжения этой беседы, но это действительно так.
Не, ну опять же, вспомните историю Греции. Все было. Классическая греческая республика, причем, если посмотрите, были случаи, когда скидывали власть, меняли, приходили цари, тираны, все же было. И обратно возвращалось. Нет, ну, в данном случае, что здесь надо отдать должное? Нельзя за один год, ну, грубо говоря, там, поменять политическое мировоззрение в Украине. На сегодняшний момент, мы хотим, то не хотим, да, к власти пришли крупный капитал, однозначно. И действительно будет максимально его держать. С другой стороны, насколько долго им это удастся удержать?
Ну вот насколько, в принципе, олигархическая власть, Александр, я к господину Дубинскому обращаюсь, может, в принципе, удержаться при нынешних экономических условиях? Потому что тут же еще да, социальная составляющая очень важна.
Сколь угодно долго. Потому что пока не развит частный бизнес, а олигархам, а я не люблю это слово, мне больше нравятся владельцы крупных предприятий, им не выгоден малый бизнес, потому что он создает альтернативу для наемного рабочего, которому платят гроши, на другую жизнь.
А почему вы не любите слово олигархи, Александр? На самом деле это и есть олигархи. Владельцы крупных предприятий – это что-то другое. Олигархи – это люди, у которых их владение крупными предприятиями непосредственно связано с их позициями во власти. Вот что отличает олигарха от владельца крупного предприятия. Это Форд, условно говоря, был владельцем крупного предприятия. А Ахметов – это олигарх.
Окей, согласен абсолютно. Вот здесь нечем. Вот. Но как бы возвращаясь к малому бизнесу. Пока нет малого бизнеса, у людей нет альтернативы. То есть я не говорю о том, что все должны им заниматься. Но должны создаваться малые предприятия, которые могут создавать рабочие места для людей. Пока их нет, единственная альтернатива для людей, которые живут особенно в градообразующих предприятиях. Там где единственный завод, который кормит весь город. Там никто не дает развиваться малому бизнесу. Там такой налоговый пресс, такой пресс органов прокуратуры, санстанции, милиции, что там никто работать не может. Они все вынуждены идти на завод, либо умирать с голода. Как может поменяться власть в таких условиях? То есть, знаете, это замкнутый круг. Олигархическим группам невыгодно создание в стране конкурентного малого бизнеса, частного капитала, небольшого. Соответственно, у людей не появляются альтернативы. И они, у них нет времени думать о том, хорошая эта власть или плохая. Они полностью зависят от тех пособий и смешных повышений зарплат, которые им гарантируют пенсии, которые им гарантирует власть.
Ну, в этом смысле тогда особого господина Хривика и особой надежды нет, потому что когда власть таким образом связана, с одной стороны, с большим бизнесом, с другой стороны, с социальным сектором. Да, вот она.
А я считаю, что смотри, какая ситуация. Да, большая власть, но мы вот возвращаемся к началу. Наши олигархи – это экспортный потенциал. А экспорт – это мировая экономика. Да, можно действительно много говорить, указывать, но может ли, ну, скажем, наши олигархи указывать, грубо говоря, международным корпорациям? Нет, не могут. Они вынуждены, но ты, знаешь, получается, что почему на сегодняшний момент ведется эта война? Да, они хотят защитить свой бизнес от российского газа. Вполне. Но почему? Потому что они проигрывают на мировом рынке. И действительно ситуация может такая, что то есть, их сложно обыграть в Украине, но их очень легко обыграть на мировом рынке. Это факт.
Ну, тут ведь мы вот ушли от темы, так сказать, российско-украинского какого-то диалога, а ведь в этой ситуации, опять-таки, тоже ситуация выглядит достаточно безвыходной, потому что с Россией, по идее, тогда должно договариваться, не государство договаривается с Россией, только учитывая олигархический интерес, а у России свои олигархические интересы. То что же получается, что нет платформы для договоренности реально.
Нет, платформа всегда есть.
Но потом есть покупки одного государства другим. А другая платформа не прощупывается.
Нет, да, платформа всегда есть. Другое дело, что всегда очень сложно найти точку соприкосновения. Ведь, понимаете, действительно, олигархи, кто-кто, они торгуются всегда очень долго, упрямо, и каждый хочет получить больше. Но здесь еще раз повторюсь ситуация. В любом случае, кончится тем, что проиграют все.
Ну, с российской точки зрения, украинские олигархи, они не настоящие. Знаете, вот олигархи там, я вот читаю там в латвийской прессе, что может быть там процесс над латвийскими олигархами, Лембергсом и Шлессерсом. Ну, их же никто, их же только в Латвии могут назвать олигархами, понимаете? Для российских средств массовой информации это бизнесмены средней руки. Для украинских, кстати, тоже. А в России украинских олигархов и олигархов, я по большому счету не называю, это крупные бизнесмены, потому что их состояние влияние.
Нет, здесь все надо по-разному сравнивать. Вы все-таки не забывайте, что ну, размер страны это научит. То же самое, когда мы начинаем сравнивать, к примеру, там, потенциал. Одно дело, когда будем делить на площадь, другое дело, когда общую ситуацию возьмем. Нет, однозначно тут нельзя. Ну, опять же, еще раз не забывайте. Если бы в Украине, грубо говоря, вот эти родовища газа остались, это была совершенно другая ситуация сейчас. Те, которые в свое время, ну, использовали.
До Австро-Венгерской империи, да?
Да.
Да, ну, конечно. Так, да. А если бы, еще, знаете, при этом нужно было бы еще согласиться, чтобы эта территория была в составе Украины.
Естественно.
А территория, в которой есть газовое месторождение, гораздо более интересно, чем территория, которой нет.
Нет, разговоры что про Черное море, возможно, добыча газа, причем там прогнозы же колоссальные, что тогда Украина станет экспортером, войдет, такие же разговоры. Я, конечно, небольшой специалист, сколько там этого газа, но то, что я читал, то там вообще очень такая, ну,
это, кстати, тоже может немного изменить. Туркмения поставляет огромное количество газа. Знаете, население Туркменистана живет похуже, чем население Украины.
Официально живет лучше, значительно.
Официально, да. Официально, да. Но там нету всех тех механизмов, которые существуют в украинской экономике, нету экономики, нету бизнеса, который способен платить там зарплату в конвертах, нету, ничего нету такого. Там есть один олигарх, это олигарх, это туркменское государство, и оно людям уже дает, так сказать, от своих щедрот все.
Вот смотрите, мы тоже затронули теневую экономику. Вот благодаря теневой экономике, обратите внимание, у нас нет социального взрыва.
Пока что.
Да не будет. Смотрите, какой кризис пережили. Нормально. Греция демонстрация, Франция там сжигает.
Думаю, что в Греции нет теневого сектора, там тоже не
такой.
Не маленький
сектор, да. Маленький, да. Значительно.
Ну, в любом случае, это получилась такая неоптимистическая программа, должен сказать. Благодаря в первую очередь Александру Дубинскому, редактору программы «Деньги» на канале 1+. Не знаю, благодарить ли вас за это, Александр, или нет, но за оценки, за участие спасибо. Поблагодарю Александра Охрименко, президента Украинского аналитического центра, за умеренный оптимизм. Напомню, что программу эту провел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов. Сокольский, а после выпуска новостей «Поверх барьеров» темой этой программы, связанной с архивами свободы. В Нью-Йоркской студии будет философ Воронин, социолог Зубов, редактор Соколов, инженер Полищук, студент Непомнящий. Это все эмигранты из Советского Союза 70-х годов, которые говорят о том, что общего у двух эпох, у советской и сегодняшней.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российские заложники в Болгарии.
Комментарии экспертов.
Приморские партизаны добрались до Праги.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о грядущих внесистемных переменах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».